Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Оказывается, в Средневековье можно было решать вопросы силой, но при этом без жертв. Ну, почти без жертв. Примерно в эти дни февраля в 1503 году состоялся знаменитый Барлетский вызов – рыцарское состязание между итальянцами и французами. Победили первые, получили различные почести – ну, а вторые проиграли и были вынуждены прекратить свои посягательства. В то время французская армия осаждала Барлет уже несколько месяцев, а в городе находился испанско-итальянский гарнизон. И вот по одной из версий, плененный французский рыцарь Ги де ла Мот подверг сомнению доблесть итальянских воинов, и это стало причиной турнира 13 на 13. То есть, с одной стороны, 13 французов, с другой — 13 итальянцев. Итальянскую команду возглавил Эттори Фьерамоско, знаменитая личность в Италии. Сначала бились на лошадях и с копьями, потом спешились и продолжили драться на мечах и секирах, но в итоге верх одержали итальянцы. Хотя один из французов, как гласят источники, продолжал биться буквально до последнего, но арбитры прекратили вот это уже издевательство. О Барлетском вызове и других рыцарских поединках Средневековья будем говорить сегодня. И наш собеседник, писатель, исследователь средневекового быта и нравов Екатерина Мишаненкова. Екатерина Александровна, приветствую вас.
Здравствуйте.
Екатерина Александровна, очень интересно узнать предысторию, потому что вот смотришь информацию о Барлетском вызове и смотришь, да, где Барлет у нас находится. Ну, юг Италии, туда уже ближе к Каблучку. А в итоге испанцы там стоят. Ну, понятно, что итальянцы тоже есть, но испанский гарнизон командует испанец. Вот, приходят туда французы и хотят, значит, эту крепость забрать. Что происходит? Какие движения были на Апеннинском полуострове?
Ну, это была Вторая итальянская война. Фактически испанцы и французы делили между собой Италию. Сначала они ее делили мирно, в смысле мирно между собой. То есть они ее поделили, решили, эта часть будет под протекторатом Франции, эта часть будет принадлежать Испании. А потом поссорились между собой, и уже появились спорные территории, спорные мнения о том, кто там должен быть главный. Вот. В итоге недавние союзники оказались противниками. Ну, нормальные для Средневековья и для эпохи Возрождения события. Поэтому, когда осадили Барлетту, никто сильно не пытался перейти к очень серьезным военным действиям, потому что еще было неясно, может быть, правители еще и помирятся и как-то решат все дело дипломатически.
А тогда вот на тот момент Барлет, она сводилась, по сути, вот к этой Кастелло де Барлет, да, вот эта крепость, и ров вокруг, и все.
По сути, Барлетта вообще была не очень важным пунктом, просто там закрепился Гонсало де Кордова. Вот, а французы сидели вокруг, осаждали и вяленько вступали в стычки. Вот. То есть это было не то чтобы принципиальная территория, просто обе стороны ждали, что будет дальше.
То есть это была вялотекущая осада.
Да, им было очень скучно ждать, очень скучно это осаждать. Опять же, у них не было друг к другу каких-то сильных личных претензий, недавние союзники и в будущем снова союзники. Вот. Поэтому такой вот исход, это было чем-то неудивительным. Такие случаи, как небольшие турниры во время военных действий, в средние века встречались довольно часто. Угу. Ну, как сказать, часто. Несколько штук на столетие были.
Угу. А вот рыцарь Ги де Ламот, это же исторический персонаж, да? Это подтверждено источником историческим?
Там сериальные личности, но угу. Ги де Ламот, это, насколько я помню, прозвище.
Ага, вот, как звали
его? Да. Сейчас, секунду, вспомню. По-моему, Шарль Торг, кажется, так.
Ага. Ну, мы можем
я
его
не видела,
по
не видела
прозвищу.
Русского перевода. Ну, Ги де Ламот, да. Его
для понимания.
Его всегда называют
да, Ги де Ламот. Его там еще как... Его и просто Ламот называют, причем думая, что да. Ла — это имя. Ну, в общем, вот этот, да, человек, он, как пишут, попал в плен. Ну, я так понимаю, там стычки происходили не то, что одни сидят на стене и поливают смолой раскаленной, да, а другие там с луков обстреливают, а кто-то выходит за пределы ворот, и там что-то начинается, как какой-то...
Да-да.
Какая-то катавасия, вот. А потом уходит, что-то там забрав, что-то получив, и вот одним из таких трофеев был Ги де Ламот, и он был в качестве пленного. Но, я так понимаю, не то, чтобы он там прямо заточен был и закован, и с кем-то он общался, каким-то образом сумел, вот как отрицательный персонаж в кино, да, вызвать, так скажем, неудовольствие своего собеседника и спровоцировать вот этот самый турнир, это самое состязание. Так ли это было, или есть версия еще?
То, что спровоцировало именно Ги де Ламот, это действительно версия. По другим версиям, начали все испанцы, которые решили поссорить французов и итальянцев, посмотреть, что получится. Все-таки итальянцы, они там служили в испанской армии. Но Ги де Ламот действительно во всем этом участвовал. Понимаете, тогда не было, тут нельзя проводить четкой градации, наемники или, так сказать, кто-то были наемники, кто-то были присланы своими сеньорами, вот, те же самые французы, участвовавшие в этом поединке, они тоже были не все подданные короля Франции. Часть из них были присланы Савойским герцогом. А Савойский герцог — это, по нынешним понятиям, Савой — это тоже Италия.
Угу.
Вот. То есть,
а испанцы,
было...
они были все подданными короля или также разрознены?
Испанцы были все-таки все подданные короля Испании, ну, кроме тех, кто тоже, возможно, служил наемниками. Национальная идея в то время была еще не такой уж сильная, она вот только, скажем, несколько десятилетий как появилась. И вот этот варлетский вызов, он в какой-то степени вот показывает один из этапов становления национальной идеи, когда те же итальянцы начали осознавать себя итальянцами. А такого никогда не было. Италия, она же лоскутное одеяло. То есть были миланцы, были флорентийцы, там были венецианцы. Вот. И тут они вот вдруг объявили, что итальянцы, мы наследники Римской империи. Вот дальнейшее фактически это... Та самая идея, которая в дальнейшем и лежала в основе объединения Италии. Они вспомнили о том, что они когда-то были Великой империей Римской.
Угу. Ну, как так вышло, что в итоге 13 французов вышли против 13 итальянцев?
Да, ну, как я говорила, война велась не особо ожесточенно. Это были еще, пусть закат, но все-таки закат рыцарских времен, и поэтому пленные французы были в почетном плену. То есть их приглашали на какие-то пиры, развлечения. Вот они там сидели в плену в ожидании, пока за них привезут выкуп в основном.
А, то есть они могли участвовать там в застольях даже?
Да, говорят, что даже, то есть есть версия, что это даже ссора произошла на каком-то из застолий, где все были уже основательно подогреты прекрасным итальянским вином. И, собственно, кто-то, то ли французы, то ли вот именно де Ламот, то ли испанцы, высказали мнение, что итальянцы уже не те, что во времена Великой Римской империи. Итальянцы возмутились, французы поддержали, что итальянцы уже не те. В результате случился такой конфликт, и решили его решить с оружием в руках, по-мужски, по-рыцарски. Почему именно 13? Такой вот любопытный вопрос. Говорят, что это предложили французы, потому что итальянцы были очень суеверные. Что французы предложили выставить по 13 человек и драться 13 числа. Но
надеялись на отказ, да, на поражение до битвы.
То ли надеялись на отказ. Да, то ли надеялись на отказ, то ли на то, что итальянцы выйдут с таким тяжелым чувством, что сегодня все будет плохо. Вот. Но это тойже версия.
Или выставят 12 бойцов.
Да, тоже вариант. Источники остались и французские, и итальянские, и испанские. Они друг другу противоречат. Все рассказывают так, как они это видели, так, как они это поняли.
Угу. А что собой представлял вот именно Барлетский вызов? Там было как-то очерчена территория, где это все будет проходить, правила, какие-то люди, которые выносили решения о победителе?
Да, конечно, все было. В принципе, это норма для турнира. Хотя Барлетский вызов — это не совсем турнир, это скорее что-то уже переходное к поединкам чести, распространенным именно в эпоху Возрождения. Вот. Но и турниры, и поединки чести, они всегда устраивались по правилам. Обязательно были люди, которые за этим наблюдали. Ну вот в данном случае были судьи с обеих сторон, была, так сказать, охрана. И когда бойцы чересчур расходились, судьи могли бой остановить, потому что все-таки, ну, хоть это и была мини-война, но все-таки никто не хотел, чтобы они друг друга поубивали.
Но они же были в доспехах при этом, да, в полной экипировке.
Да, они были экипированы. Итальянцам даже герцогиня Миланская прислала лошадей, тоже закованных в броню. То есть готовились очень серьезно, особенно причем итальянская сторона, для которой это было как-то вот особенно делом чести, действительно, доказать, что они настоящие наследники Римской империи.
Вот эти поединки, которые на лошадях, они сводились к тому, кто кого выбит из седла?
Вот таких подробностей я, честно говоря, не знаю. Все-таки боевая сторона, скажем так, это не моя сильная,
да,
сторона.
Да, но это мы еще, да, будем сегодня обсуждать со следующим, да, нашим собеседником, забегая вперед. Mm-hmm. Хорошо, тогда, да, без этих подробностей. А что было после? Ну вот 13 человек одержали победу. Какие итоги, какие преференции получили они?
Ну, сами они получили вознаграждение и выкуп от побежденных, поскольку это было одним из условий поединка. И вроде бы говорят, что и лошадей, и экипировку побежденных. Плюс им разрешили включить свой герб 13 золотых колец, как то, что они одержали такую важную победу. Иногда говорят, что это заставило французов отступить, но нет, ничего такого не было. Война продолжалась, осаду сняли уже позже по другой причине. Умер папа римский, поддерживавший французов, и сменилась политическая ситуация. Но вот что касается боевого духа, это да. То есть это была очень сильная моральная победа. Итальянцы действительно воспряли духом. Они праздновали эту победу практически как победу в войне. А французы были достаточно сильно унижены, ну, именно вот с точки зрения, что они оказались не так круты, как они сами считали и как считали окружающие. Вот. Итальянцы этой победой гордились и гордятся до сих пор. То есть они потом и картины рисовали, и романы писали, и, по-моему, 4 фильма сняли.
Вот. Фьеромоско героем считается там.
Еще бы, Фьеромоско герой, ему стоит памятник. Вот. И, да, любопытно посмотреть, допустим, даже если заглянуть в Википедию, какая большая статья в Википедии на итальянском и какая маленькая на французском.
То есть для французов это такое как бы случайное проходное событие, да?
Ну, не то чтобы, если бы они победили,
ну, понятно,
на французском языке тоже была бы большая статья, да. А так, естественно, французские источники всячески стараются представить это как мелкое проходное событие и вообще утверждают, что итальянцы победили благодаря судейской магии, что им судьи подсуживали. Ну, и что это все не имеет большого значения. Вот, и французы там так поиграли в войну немного.
Угу. Вот я посмотрел, кстати, по поводу Эттори Фиорамоски. Оказывается, у итальянцев в 30-40-е годы была подлодка с таким названием в честь рыцаря средневекового. И, кстати говоря, она принимала участие в гражданской войне в Испании. То есть здесь тоже вот пересеклись спустя столетия, да, дорожки Эттори Фиорамоски и
испанцев. Да, неудивительно. Когда в Италии был очередной подъем какого-то национально-освободительного движения или национально-патриотического движения, то вспоминали в том числе и «Барлетский вызов», и Фиорамоску. Тот же вот роман о Фиорамоске, он был написан как раз, когда Италия бурно шла к объединению. То есть в 19 веке.
Екатерина Александровна, а как, в принципе, вот вы сказали, были турниры, ну, не супер часто, но бывали. Как это все вообще обстояло? То есть здесь он был относительно ситуативный. Мы пришли к выводу, что скорее это такой, да, поединок. Не то чтобы, да, съехалась публика там со всей Европы, а вот то, что мы видим в фильмах, когда есть трибуны, люди знатные сидят, смотрят, рыцари тоже уважаемые, приезжают, все красиво, в гербах, в каких-то там, значит, сияющих доспехах.
Да, это и есть классические турниры, так сказать, когда некий сеньор, иногда король, иногда это мог даже город, потому что были городские турниры, объявлял турнир, заявлялась программа турнира. В 15 веке были распространены подармы. Это турнир с театрализованным представлением и сюжетом. То есть заявлялось, что там, допустим, некая волшебница взяла в плен рыцаря, и теперь этот рыцарь обязан сразиться с каждым, кто проезжает мимо. И вот все остальные рыцари съезжались на этот турнир и изображали вот этих рыцарей, проезжающих мимо. С ними общался представитель этой самой волшебницы. Выходили там великаны, карлики, девушки в красивых нарядах выводили лошадей, украшенных золотом и тому подобное. Вот. То есть устраивалось целое шоу. И в рамках этого шоу несколько дней проходили вот эти поединки, на которых, вот почему я говорю, что «Барлетский вызов» — это не совсем турнир, на турнирах не было целью победить в них. Там было целью людей посмотреть и себя показать. И когда хронисты пишут там, больше всего побед в поединках одержал такой-то, такой-то. А после турнира дамы и герцог совместным решением, или только дамы, или только герцог, приняли решение, что лучшим рыцарем турнира становится вот такой-то, такой-то. Совсем другой человек.
Угу.
По каким-то другим критериям, то есть он проявил себя более доблестно. Если бы вот этот «Барлетский вызов» проходил как обычно турниры, то итальянцы бы скорее явились бы туда без шлемов, чтобы показать свою храбрость в первую очередь, и им бы победу присудили просто так, за то, что они такие молодцы. Вот. Да. Но вот такие полевые турниры тоже случались, и действительно они бывали и во время военных действий. Вот, бывало, что кто-нибудь объявлял тоже, что он вызывает на бой, допустим, трех рыцарей противника, и все радостно бросали свои скучные дела, вот, съезжались и смотрели на то, как он бьется с этими тремя рыцарями противника.
А в «Барлетском вызове», вот в этом турнире, там же в итоге был даже один умерший.
Ну, да,
может
был
погибший. Не специально там его закололи, просто травмы были несовместимы с жизнью.
Ну, там были несколько человек тяжело травмированные. Это тоже, вот, как я говорю, нетипично для турниров. Обычно судьи останавливали бой до того, как кто-то из противников может получить травмы, несовместимые с жизнью. И доспехи-то становились все совершеннее. Турнирный доспех, он же был намного тяжелее, чем боевой. Вот. Именно потому, что боевой нужен был для того, чтобы человек мог активно действовать в бою и нам максимально активно нападать на противника, а турнирный доспех, он в первую очередь должен был наилучшим образом защищать своего владельца от того же, допустим, удара копьем. Вот его ударили копьем, вышибли из седла, он упал во всем этом тяжелом железе, и, в общем-то, ничего с ним сильно не случилось в обычных ситуациях. Вот. В Барлетте я не встречала данных, я не искала так глубоко насчет вооружения, какие до них были доспехи, но подозреваю, что, скорее всего, все-таки боевые, а не турнирные. То есть они дрались как на настоящей войне. Вот. А обычно на турнире, сколько вот их в позднее средневековье, в 14-15 веке, людей, погибших на турнирах, там единицы. А турниров и участников, турниров сотни, участников тысячи.
Угу. То есть в основном это какие-то несчастные случаи.
Да, несчастные случаи, неудачные попадания, вот, там, или последствия тоже какое-нибудь заражение крови. Вот. А так чаще всего дело заканчивалось тем, что просто судьи присуждали кому-то победу. Или, соответственно, если это конный поединок, то кого выбили из седла, тот и проиграл. Не надо никого убивать.
Угу. А как церковь относилась к турнирам? То есть она как-то обозначала свое отношение? Или, может быть, чуть ли не в числе организаторов была?
Нет, церковь турниры, естественно, недолюбливала. В ранние времена, когда турниры только начинались, церковь вообще пыталась даже объявить, что те, кто погибнут на турнире, объявляются самоубийцами. И... естественно, их не хоронят в освященной земле и не отпевают, потому что самоубийство – смертный грех. Это тоже было, кстати, одной из причин того, что начали ужесточаться правила, улучшать турнирное вооружение, защиту, для того, чтобы в том числе и церковь все-таки свое одобрение высказала, чтобы показать, что это не война, люди там бьются не для того, чтобы друг друга убить. Они там бьются для того, чтобы показать свою доблесть, показать, какие они молодцы, потренироваться перед вероятными крестовыми походами. Вот. То есть с церковью, конечно, старались дружить, и, в принципе, в позднесредневековые турниры церковь особо не вмешивалась, кроме отдельных проповедников. Церковь никогда не была едина, были люди, которые что-то поддерживали, были люди, которые обличали все подряд, и турниры в том числе.
Угу. А как же различные, там, отслужить мессу по итогам турнира или перед началом турнира? Это тоже какие-то вот инициативы отдельных священнослужителей?
Это средневековье. Тогда мессу служили по любому поводу. Тогда могли напасть на замок своего врага, убить врага, вырезать его семью и отслужить мессу по этому поводу, вославить Господа за победу. Вот. В средние века все было пронизано религиозным сознанием, и поэтому все начиналось с молитвы и заканчивалось молитвой. Вот люди убивали, молились, распутничали и молились. То есть это просто была часть жизни.
Да, и ужас. Кажется, нам сейчас, но с другой стороны, многое ли поменялось? Немножко другие форматы приобрело, наверное.
Люди не очень меняют.
Да, вы сказали, что обычно, когда турнир проводился, это такой фестиваль был, люди развлекались, да. А что из развлечений? Вот были какие-то... может быть, не самые частые, помимо там пить вино, смотреть на великанов-карликов там и так далее. Что еще было в программе?
Пиры, балы.
Балы?
То есть день мог начинаться с танцев, потом продолжиться турниром, потом завершиться пиром.
Потом службы в церкви.
Да, потом утро начаться опять церковной службы, и дальше опять турниры, снова танцы. Это все длилось действительно по несколько дней, иногда там по неделе, по две недели. леди и джентльмены собирались и развлекались вовсю, потому что это было по-настоящему такое событие.
Но это было событие только для знатных людей? Простолюдинам был закрыт вход туда?
Нет, что вы, простолюдины были зрителями, и вот это шоу, оно чаще было рассчитано даже больше на простолюдинов, чем на самих знатных людей. Для них все-таки были вот эти более закрытые мероприятия, такие как балы и танцы. Вот. А поразить своей роскошью, поразить своим шоу, это было рассчитано на все слои населения, и, естественно, местные жители и те, кто приезжали туда, тоже допускались, и они тоже все это смотрели. Это было событие, скажем, для всего региона обычно.
Угу. Спасибо вам большое, Екатерина Александровна. Было очень интересно. Екатерина Мишаненкова, писатель, исследователь средневекового быта и нравов, была с нами на связи. Сейчас сделаем паузу и продолжим в дальнейшем обсуждать оружие рыцарское и вообще, как был устроен поединок.